Так мы продолжаем рассматривать учение о полноте внимания.
Продолжая практику, медитирующий обнаруживает, что его наблюдающий ум и объекты наблюдения появляются и исчезают с частотой, которая выше его понимания. Он видит все поле своего осознания в непрерывном потоке. Медитирующий понимает, что мир его реальности возобновляется каждое мгновение, и так продолжается без конца.
Пока мы пребываем в понятийном уме, и наш ум через органы чувств вытащен наружу, мы не замечаем того факта, что мир возобновляется каждую секунду, каждым актом сознания. И мир для нас является неким таким упорядоченным, таким застывшим представлением. И находясь в этом упорядоченном, застывшем представлении, мы имеем некие представления о себе, мире, и о духовной практике, но это подобно некому кокону или клетке. И с точки зрения того, кто вышел за пределы этого состояния, мир выглядит совсем иначе, и все человеческие представления о нем являются эфемерными, снами, иллюзиями. Но до тех пор, пока мы сами этого не сделаем, благодаря практике полноты внимания, невозможно выйти из этой клетки представления и восприятия. Мир кажется линейным, логичным, последовательным только с точки зрения двойственного восприятия. Когда мы осуществляем прорыв за понятийное концептуальное мышление, мир выглядит гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Он перестает быть линейным и становится стохастичным, вероятностным. И когда говорится, что мир возобновляется каждую секунду, это означает, что каждое мгновение действует какой-либо акт познания. И именно этот акт познания вызывает к жизни ту или иную вероятностную вселенную.
С пониманием этого он приходит к осознанию истинности непостоянства в глубинах своей души. Обнаружив, что все явления появляются каждый момент и исчезают вновь, медитирующий перестает смотреть на них, как на приятные и заслуживающие доверия. Приходит освобождение от иллюзий. То, что постоянно изменяется, не может быть основой сколь-нибудь длительного удовлетворения. Когда медитирующий познает, что его собственная сущность лишена «я» и постоянно изменяется, он входит в состояние отрешенности от мира своих переживаний.
Полнота внимания рано или поздно приводит к переживанию и пониманию того, что эго, ахамкара, лишено сущности, лишено самобытия. Это приходит не благодаря умственным логическим заключениям или философии, а благодаря прямому постижению. Сила ясности возрастает, и мы можем видеть, как взаимосвязано тело и внешний мир, что тело – это всего лишь набор пяти элементов, позаимствованный на время у пяти стихий, который идет своим путем. Это все нечто сложенное, складное, которое не является постоянным. Нельзя с этим отождествлять свою личность и свою сущность, индивидуальность. Ум является продуктом обусловленного восприятия, кармы с прошлых самскар, социального воспитания, взаимодействия и обучения. В нем нет того, которого мы назвали бы своим или сказали бы «это я». Все это нечто слепленное из различного рода отпечатков. Таким же образом, другие части нашего «я» ни в чем нет непрерывности, постоянства, самобытия. Все это очень временно, очень непостоянно, очень динамично. Все это меняется, состоит из различных фрагментов, которые сцеплены просто силой кармы в настоящий момент. И это будет сцеплено только до тех пор, пока сила кармы действует, а когда она будет исчерпана, это расцепится и приобретет другую форму. Понимая то, что все это есть сплошные метаморфозы, тот, кто пребывает в полноте внимания, переосмысливает отношение к миру, к своему «я» и ко всему, что он воспринимает. У него возникает отрешение. Свидетельствующее сознание дистанцируется от того, что переживается, и больше не ввязывается, как бы не прилипает к тому, что переживает, наученное таким опытом. Вся сущность практики полноты внимания заключается в том, чтобы достичь способности не ввязываться, не влипать в объекты восприятия, а жить непрерывно внутренним миром осознавания. Но поскольку у сознания нет такого опыта, оно не может это сразу сделать до тех пор, пока глубоко не убедится в том, что ни в каких объектах опыта нет своей сущности. Все объекты опыта непостоянны и являются сцепленными силой действующей прарабдха кармы.
С позиции такой отрешенности непостоянные и безличные качества его ума приводят его ко взгляду, как на источник страдания. Ложная нирвана. Далее медитирующий продвигается без каких-либо размышлений. После последних пониманий он начинает ясно видеть начало и конец каждого последовательного момента осознания.
Обратите внимание, это очень важный момент. Здесь говорится о ясности высокого уровня, ясности, подобной богам. Обычно люди совершают поступки, взаимодействуют, не слишком глубоко контактируя с реальностью. Ну что ли, все это поверхностно, потому они не могут делать далеко идущих выводов. Ну, примеры. И часто люди делают ошибки и расплачиваются за это. Примеры. Гитлер начал войну. Из-за того, что его ясности не было достаточно, он потерпел непозорное поражение. Большевики решили создать коммунистическую идеологию. Из-за того, что они не могли предусмотреть все причины и следствия, и не глубоко проработали ее, не учли множество факторов, она потерпела позорный крах через 70 лет, принеся различные беды. Это примеры поверхностного, неглубокого отношения к реальности. То же самое происходит с каждым человеком, который не ведет практику. В молодости он планирует стать богатым, хорошо устроиться, жениться, завести детей и устроить семейное счастье. Все это проходит в мгновение ока. Он оказывается старым, ничего не понимая в этом мире, и все его надежды уходят, и понимает, что все, что он думал, оказалось не так. Хотя, казалось бы, перед глазами были примеры. Он видел стариков, видел больных, видел смерть, но он почему-то это не примерил на себя. Это ему казалось, что это с ним не происходит, это с другими будет происходить. И даже когда он слышал о Дхарме, он не придавал этому значения, так как он был занят сиюминутными планами. Здесь же говорится о той ясности, которая мгновенно может прозревать начало и конец каждого акта восприятия. Ну, например, у вас возникает мирское желание, и ум вроде бы хочет его исполнить, но затем он ясно видит, сразу развивает все это. И он сразу может видеть конец этого мирского желания, чем оно закончится. И он думает, ну и тогда все это бесполезно. Возникает какое-либо движение сознания, и ваша ясность может мгновенно просмотреть вперед, чем это уже все заканчивается. И таким образом, много раз убедившись, ум просто разочаровывается во всем этом. Он понимает, что дальше выйдет из этой причинно-следственной цепочки, и что дальше из этой. И тогда он не ввязывается в те причинно-следственные связи, которые ему не нужны. Отсекает их и оставляет только те, которые нужны. И в процессе приложения такой ясности он убеждается, что большинство, подавляющее причинно-следственных связей, бесполезны. Если вот их развить, за ними нет перспективы, нет будущего. Здесь нет будущего, здесь. И есть перспектива только за теми причинно-следственными связями, которые исходят из игры естественного состояния, из глубокого осознавания. И когда это очень быстро понимается, то самоосвобождение, отрешение, разочарование в сансаре происходит мгновенно, за какие-то доли секунды. Например, если вы не любите какого-либо человека, и у вас с ним вражда, то прежде чем гневаться на него, вы сразу же начинаете развивать это. Да, хорошо, с ним вражда. Но если мы будем дальше враждовать, мы скажем друг другу гневные слова, а затем, возможно, начнем портить друг другу жизнь, а затем, возможно, вообще можем сделать все, что угодно. И мы видим, как глуп наш гнев, что нам нельзя развивать наш гнев, мы не можем этому следовать. Потому что если быть последовательным, мы принесем страдания и себе, и другим. И тогда мы сразу же смеемся над этим. Или возникает привязанность. Но прежде чем она возникнет, если у нас есть полнота внимания, мы мгновенно сразу же видим истоки этой привязанности, идущие откуда-то, и будущее ее. Мы видим, что истоки идут из прошлого. И это как раз именно то, что заставило нас сейчас быть ограниченным, страдать, получить тело. И нам все понятно, истоки этой привязанности. А будущее этой привязанности, и если у нас есть эта привязанность, и мы сразу развиваем, ну чем она логически закончится? И мы видим, что она закончится тоже иллюзиями, страданием, заблуждениями, что сама привязанность своим корнем – это заблуждение. И все это происходит в доли секунды. И мгновенно самосвобождается, поскольку силой полноты внимания мы в ней разочаровываемся. И понимаем, что следует опираться только на непривязанное, на безопорное состояние. И когда это происходит ежемгновенно, в доли секунды, может быть, десятки тысяч раз в течение дня, ваш ум работает совершенно в другом режиме.
вместе с этой ясностью восприятия могут прийти видение сверкающего света или светящейся формы, чувство восторга, приводящее к появлению гусиной кожи, дрожи в теле, ощущению левитации и другим признакам восторга, спокойствие в уме и теле, делающее их легкими, пластичными и послушными, чувство веры в гуру и три драгоценности, сам метод медитации, сопровождаемое радостное доверие к действенности медитации и желанием советовать друзьям и родственникам практиковать ее. Усердие в медитации, сопровождаемое ровной энергией, не слишком слабой, но и не слишком напряженной.
Практика полноты внимания, выполняемая по-настоящему, дает настоящие результаты. Один из таких результатов – это различные переживания, в том числе переживания блаженства. Большая ясность сознания, превосходящая человеческую. И здесь у вас уже нет ни сомнений, вам не нужно принимать что-то на веру. Вы это заслужили, и вы это получили. Вы получили сверхчеловеческую ясность. Разумеется, к этим переживаниям не следует привязываться, они начальные. Тем не менее, это такой важный уровень, благодаря которому вы становитесь очень самодостаточными. И если на этой стадии вы начинаете практиковать поддержание естественного состояния, то у вас будут настоящие успехи в созерцании, в поддержании, в присутствии его углубления. До этой стадии эти успехи еще не выражены. И поэтому полнота внимания до этой стадии очень важна. Полнота внимания может прилагаться, как я говорил, к любому объекту. К дыханию, движениям тела, к мантре. Наблюдение за четырьмя основами внимательности. К санкальпам, к выбранной санкальпе. Неважно, к чему она прилагается, важен сам факт приложения полноты внимания.
Возвышенное счастье, переполняющее тело медитирующего. Необычайное блаженство, кажущееся нескончаемым и побуждающее его говорить всем о своем исключительном переживании.
Когда у вас полнота внимания развивается, у вас появляется дополнительная энергия. У вас очень много энергии. И эта энергия позволяет вам стать харизматичными. У вас колоссальная внутренняя ясность, которая может проявляться во всем угодно. В творчестве, в служении, в взаимодействии, объяснении дхармы другим и прочего. Потому что у вас есть свой небольшой опыт осознанности. У вас уже нет ни сомнений, ни чувств маленькой бедняжки, ни привязанности. У вас есть опора на внутренний опыт. И этот внутренний опыт, он еще совершенно не глубокий и не сильный, но он уже позволяет с большой силой противостоять всем влияниям как ума и желаний, так и внешнего мира. Когда я был больше максималистом лет в 20 и имел подобные опыты, у меня было такое намерение, что если я всем объясню людям, то все люди начнут практиковать. Мне на полном серьезе хотелось прийти куда-нибудь в Кремль и убедить всех заняться духовной практикой. Я чувствовал, что я смогу это. У вас появляется сильнейшая вера в эффект садханы. Вы верите, потому что садхана дала вам огромную пользу, и вы реально изменили свое восприятие благодаря этому. Хотя это не является освобождением, это так и называется ложная нирвана. То есть это еще не нирвана, а только подступ к ней. Это ступень блаженства и радости, и подход к ясности. И те, кто, не зная дальнейших наставлений, открыв внутренний источник энергии, могут сильно им опьяниться. И я знаю примеры таких людей. Однако делать этого не стоит. Скорее следует это держать внутри, при себе и вынашивать его дальше, пока не будут проявлены следующие знаки реализации.
Быстрое и ясное восприятие каждого мгновения осознания. Видение является точным, сильным и ясным, а характеристики непостоянства, отсутствия «я» и неудовлетворенности понимаются сразу же.
На этой стадии необычайно возрастает ясность. Ваш ум становится подобным такому суперкомпьютеру. И когда вы можете взять любую ситуацию или любой объект, посмотреть его в трехмерном изображении и одновременно сделать 7, 8, 10 вариантов развития событий или ситуаций. И все это на довольно высокой скорости. Благодаря этому, прилагая такую полноту внимания к любым объектам, вы можете перебирать огромное количество вариантов с очень большой скоростью, выбирать из них оптимальные. И поскольку вы учитываете огромное количество факторов за короткое время, ваши решения становятся очень эффективными, оптимальными. Но вы как бы становитесь специалистом в любой области, поскольку пронзающая сила ясности может что угодно интегрироваться с чем угодно. Ваш ум перестает быть инертным, непонимающим. У вас такое ощущение, словно вы можете понять все. Нужно только направить ум на нужный объект. Это признаки зарождения вивекавидьи.
Незабывание особой силы. Медитирующий без усилий видит каждый момент осознания. Незабывание приобретает свою собственную движущую силу.
Если раньше вы болтались как бы между забывчивостью и незабыванием, между созерцанием и отвлечением, то теперь наконец-то установилось незабывание. Возможно, это незабывание во сне прерывается, но наяву оно не прерывается. И это незабывание стало каким-то фактором вашей жизни. Оно стало непрерывной движущей силой, чем бы вы ни занимались. Оно как бы ведет вас по пути в жизни теперь. Теперь все изменилось. Если раньше были отвлечения, и вы оказывались часто в отвлечениях, то теперь отвлечения побеждены, и есть как бы другой путь сознания, и вы на этом пути стали твердо. И незабывание особой силы означает, ум словно посажен на железную цепь, или он словно палец, который макнули в мед, и он уже прилип. И благодаря такому незабыванию сбивающие праны не могут больше оказать влияние. Желания, клеши, омрачения тоже не могут оказать влияние. И это называется такое состояние. Когда слон идет на водопой, то насекомые и мелкие животные разбегаются в ужасе. Это означает, что сила этой осознанности очень велика, и мелкие колебания праны ума на него больше не влияют. Такой человек живет непрерывно в духе, и этот дух его сильно вдохновляет. Он как бы под Богом ходит непрерывно. Для него больше нет вопросов привязанностей, материальных каких-то страданий, забот в плане страхов и беспокойств, жизнеобеспечения, чувств, эмоций, эгоистичных каких-то амбиций. Все это для него кажется смешным. Ему такой принцип. Была бы крыша над головой и немного хлеба, коврик для медитации, этого вполне достаточно. Все, что выше этого, это уже роскошь. И он очень весел, и он очень рад, потому что он живет только внутренней жизнью. Если он и делает что-либо во внешнем мире, это не для себя, а это только как служение дхарме, служение другим. Сам он полностью самодостаточен. Для него не важны ни амбиции, ни желание, ни что-то еще, он потому что пребывает в незабывании особой силы. Он всегда весел. И он весел независимо от того, общается, нет, достигаются цели или нет. Эта веселость происходит из радости незабывания особой силы. У него больше нет каких-то планов, надежд на что-то, кроме этого незабывания. Потому что он нашел эту жемчужину драгоценную, и он не ищет в ней ее чего-либо. И он полностью этим удовлетворен. И такое незабывание, оно нарастает, ежедневно оно усиливается.
Невозмутимость по отношению к происходящему в осознании. Независимо от того, что входит в его ум, медитирующий сохраняет отрешенный нейтралитет.
Очень важное выражение – отрешенный нейтралитет. Независимо от того, что входит в его ум. Постоянство ума и обладание способностью наблюдать в состоянии отрешенного нейтралитета – это признак высокопродвинутого йогина. Входят ли в ум чистые мысли или нечистые? Происходят ли снаружи какие-то проблемы или наоборот радости и что-то прекрасное? Заходят ли в сознание концепции, делает ли он что-то или не делает, достигает ли он цели или не достигает, развиваются события для него благоприятные или нет, в почете и уважении он или в хуле и оскорблениях. Все это его не вовлекает, он сохраняет ко всему отрешенный нейтралитет. Такой отрешенный нейтралитет свидетельствует о том, что начал зарождаться единый вкус всех явлений, благодаря незабыванию. Ключ к единому вкусу – это, конечно, незабывание. Если человек не находится в состоянии незабывания, а сам себе как бы в уме говорит: «О, это все один вкус, то и это на уровне ума», это нельзя назвать стадией единого вкуса. Отрешенный нейтралитет означает, что для человека самая главная забота – это незабывание, а все остальное – это игра разных видов сознания и энергии на фоне этого незабывания. Часто можно наблюдать, как даже духовно практикующие имеют разные трудности, проблемы и прочее во взаимоотношениях, в оценках. Во внешнем мире их разные беспокоят вещи, они выясняют отношения, имеют множество страхов и надежд, какие-то мотивы, амбиции просыпаются или пробуждают, как обычно. Но все это все уровень такого дилетанта. Для настоящего йогина важен только принцип незабывания. А во всем он... Остальном он очень доволен, очень рад и хранит отрешенный нейтралитет. А если надо как-то проявиться, это просто игра в соответствии с обстоятельствами, когда надо помочь другим. Сам же он свободен от всего, пребывая в этом отрешенном нейтралитете. При этом это нельзя назвать безразличием. Он может реагировать и живо интегрироваться, но сам он вне всего этого. Поскольку все внешние вещи для него подобны игре. Игра – лучший способ обозначения для его поведения.
Тонкая привязанность к световым и другим перечисленным здесь факторам и удовольствие от их созерцания.
Стадию ложной нирваны характеризует тонкая привязанность к различным внутренним опытам – свету, видению светящихся фигур, опытам во сне. И человек может очень вдохновляться этими переживаниями или обсуждать их. И вполне можно их обсуждать, и надо разбираться, что это такое. Однако сохранение отрешенного нейтралитета должно быть также и к этим опытам. Йогин просто остается в полноте внимания, выступая свидетелем по отношению к этим опытам. Если же возникнет привязанность к этому, это все будет захваченность одним из видов блаженства или ясностью, ложной нирваной. Но ложная нирвана – это не цель истинной полноты внимания. И ценность учителя как раз в том и учителей, что они могут распознать ложную нирвану от истинной, чего новичок не может распознать в принципе. Поскольку он ни той, ни другой не испытывал толком, и ложная нирвана может произвести на него нешуточное впечатление. И он может так как бы воодушевиться и впечатлиться, эго может занять какую-то позу. Хотя на самом деле это не то, из чего надо делать какой-то пьедестал. И распознавание и отличение ложной нирваны от истины – очень важный момент. Поскольку ложная нирвана приводит к перерождению в мире богов формы или в мире богов сансары.
Медитирующий часто воодушевляется появлением этих 10 признаков и может рассказывать о них, думая, что он достиг просветления и завершил задачу медитации. Даже если он не думает, что они означают его освобождение, он может приостановиться, чтобы насладиться ими. Это псевдонирвана. Великая опасность заключается для медитирующего в принятии того, что не есть путь, за путь, или в потере решимости дальнейшей практики проницательности из-за привязанности к таким феноменам. В конце концов, медитирующий понимает, либо сам по себе, либо вследствие совета учителя, что эти переживания всего лишь веха на пути, а не конечный пункт назначения. Тогда он переводит луч своей проницательности на них и на свою привязанность к ним.
Ложная нирвана может частично переживаться в основном на стадии вынашивания. Частично можно, может быть, на стадии зачатия, если это зачатие высокого уровня.
Проницательность без усилий. Созерцание быстрое, легкое и неослабное. Мгновенное познание анатта, аникха и дукха.
Анатта, если вы знаете, аникха и дукха означает отсутствие самобытия в своем сознании, отсутствие самобытия во внешних явлениях и страдания из-за непостоянства в случае привязанности к ним.
Прекращение боли. Полная невозмутимость.
Итак, следующая стадия, когда удается пройти ложную нирвану, наступает мгновенное распознавание отсутствия самобытия в себе, отсутствия самобытия во внешнем. Мгновенное понимание пагубности любой захваченности. Созерцание перестает поддерживаться с усилиями, становится безусильным. Когда искушение ложной нирваны пройдено, мы подступаем к истинной нирване. Но в истинной нирване эго не может уцелеть. Мы за это платим. За подступ к истинной нирване мы платим исчезновением иллюзии эго, отрешением от всех привязанностей, от всех концептуальных представлений, полностью от всего. Тело сохраняется, ум движется, но иллюзии эго больше нет. И никто, не заплатив такую цену, не может подойти к состоянию подлинной нирваны.
Нирвана. Сознание перестает иметь цель. Ниродха.
На этой стадии по-настоящему принимается решение о вступлении в великое недеяние. До достижения этой стадии, сколько бы мы ни принимали такие решения, они не могут быть настоящими. Поскольку у сознания всегда есть еще некая неосвобожденность. Но после достижения этой цели, этой стадии, мы по-настоящему готовы расслабиться в сахаджи, в естественном присутствии, устранить самые тонкие основы усилия, сделать созерцательную практику совершенно естественной, объединяющейся со всеми объектами жизни. Кто-то может сказать, но ведь на этой стадии можно уже закончить практику. Если вы находитесь в состоянии самадхи, это действительно так. Если же вы находитесь в повседневной жизни, это тоже так. Практика заканчивается, но игра, осознанность, углубление присутствия, оно всегда продолжается. И оно не может не продолжаться, поскольку сознанию всегда есть куда углубляться. Например, Брахма находится в более глубоком естественном присутствии, нежели тот, кто просто достиг пробуждения, или Индра, или Риши. И даже после достижения этой точки, где сознание перестает иметь цель и просто играет, его развитие и осознавание продолжается.
Ниродха. Полное прекращение сознания.
Наконец, последняя стадия Ниродха означает, что даже мельчайшие остатки впечатлений об иллюзорной личности, эго, индивидуальном существовании закончились. Пережито полное состояние недвойственности, которое больше никогда не прекратится.
Oh.